Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. 16 апреля в школе Ломоносова состоялось открытие Центра дистанционного образования Пензенского государственного университета на базе как раз-таки самого научно-образовательного комплекса, который находится в Бишкеке. Сегодня благодарим наших гостей, во-первых, за то, что это случилось. Я сразу представлю людей, которые у нас в студии. У нас в гостях сегодня проректор по международной деятельности Пензенского государственного университета Глеб Сенцов. Глеб Владимирович, здравствуйте.
Добрый
Рад
день.
Вас приветствовать.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях проректор по непрерывному образованию и трудоустройству Пензенского государственного университета Владимир Семагин. Владимир Александрович, рады вас приветствовать.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что за центр был открыт в Бишкеке на базе школы Ломоносова? И вообще, в принципе, дистанционное образование, сразу такой вопрос, может ли быть настолько же полноценным, насколько... скажем так, мы привыкли к тому, что очное образование, скажем так, является первостепенным. То есть на пары все-таки нужно ходить и желательно видеть своего преподавателя вживую. Либо же ставятся какие-то другие несколько задачи перед этим центром дистанционного образования.
Вы знаете, Тимур, безусловно, живое общение ничем не заменишь. Контакт человеческий, он, в общем-то, неоценим. Тем более контакт между преподавателем и, значит, студентом или школьником. Но существуют моменты, когда невозможно очно встречаться ежедневно, поэтому существуют такие центры, они открываются. И основной задачей данных центров является подготовка абитуриентов для поступления в ВУЗ. В данном случае мы говорим о Пензенском государственном университете. И, опять же, данный центр будет способствовать не только... И не столько подготовки, сколько, наверное, лучшему пониманию друг друга. Поскольку ребятам предстоит, наверное, свои лучшие годы, а именно молодость, провести в России. Поэтому они должны не только хорошо владеть предметами, но и знать, куда они едут, знать культуру, знать язык. Поэтому, с одной стороны, образовательные цели, с другой стороны, в какой степени, наверное, воспитательные цели.
Понятно.
Ставит перед собой руководство этого центра.
А вообще, с какого возраста нужно готовиться в таком случае к поступлению? На каких ребят, с какого класса рассчитаны курсы этого центра? И, как вы считаете, с какого возраста нужно уже определиться, ну, собственно, с профессией? Потому что это тоже многое определяет в плане подготовки.
Ну, как наставник с 25-летним стажем, я хотел бы сказать следующую фразу. Наверное, чем раньше, тем лучше. Ну, мы прекрасно понимаем, что в первую очередь речь, конечно, идет о выпускниках. Угу. Старшие классы школы, соответственно, когда уже и выпускники потенциальные, и их родители четко понимают, чем ребенок в дальнейшем будет заниматься, какую профессию выберет, соответственно... Любые курсы, которые мы предлагаем, они носят адресный характер. Либо это точные науки, либо это гуманитарный цикл дисциплин. Поэтому и преподавательский состав-то подбирается, исходя из заявленных как бы, вот, направлений изучения предметов.
Непрерывное образование. Я его понимаю так, что человек, конечно, на протяжении всей своей жизни, естественно, должен совершенствовать свои знания. Ну, а особенно, если ты учитель, то здесь действительно нужно постоянно меняться. Ну, и в плане новости о том, что вот эти дистанционные курсы повышения квалификации, они рассчитаны не только на то, чтобы подготовить школьников к поступлению, но и также для того, чтобы дать возможность переподготовки для учителей общеобразовательных школ Кыргызстана. Для нас это очень важная вещь, потому что действительно, во-первых, у нас дефицит учителей в Кыргызстане наблюдается, но тех учителей, которые ведут образовательные программы на русском языке, ну, это действительно очень ценно посмотреть, как обстоят дела у их коллег, ну, по крайней мере, как выстроены школьные программы в стране, которая, ну, естественно, является центром русскоязычного школьного образования. Поэтому, Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, об этом, как все это будет происходить.
Ну, если человек хочет быть успешным, ему, естественно, необходимо повышать уровень своих знаний всю жизнь. Это истина, прописная истина, что говорится. И тут мы не стесняемся, и мы, вот, руководители университетов, и мы, в том числе, периодически повышаем качество своих знаний. Жизнь настолько быстро меняется и течет, все быстро меняется в этом мире, что, естественно, уровень своих знаний нужно постоянно обновлять. Тем более учителям, которые несут знания свои детям. Что касается вот такого центра дистанционного образования, то, естественно, это Это, скажем так, жалкая подмена прямому общению учителя с учениками. Когда ты не видишь эмоций, общаешься через экран, это, конечно, не то. Но эпоха ковида дала нам в этом плане большой толчок, и жизнь, скажем так, заставила заниматься такими вещами. Это в какой-то степени упрощает систему образования. Если кто не сможет приехать, можно вот так вот пообщаться со своими, значит, учениками в другом конце земли. Естественно, это все будет намного проще. Для Киргизии, да, конечно, что мы давно живем вместе, давно сотрудничаем, у нас очень схожий менталитет, и мы, наши педагоги, естественно, готовы поделиться здесь с учителями, которые работают в Киргизии, всем необходимым уровнем знаний, с теми компетенциями, которые необходимы для качественного преподавания предметов для киргизских школьников.
Угу. Что касается школьников, давайте вернемся к ним. Будет возможность для тех детей, которые готовятся к поступлению, скажем так, подготовиться отдельно по некоторым предметам, насколько я понимаю, в этом центре дистанционного образования, который был открыт совсем недавно в Бишкеке. Скажите, пожалуйста, насколько вы почувствовали, может быть, за это время, ну или, по крайней мере, когда изучали, что происходит в Кыргызстане, разницу между программами? И почему все-таки важно, несмотря на, я так думаю, некоторую схожесть того, как учат в Российской Федерации в Кыргызстане, что касается базовых предметов, почему схожесть? Потому что очень часто мы пользуемся российскими учебниками для преподавания, поэтому здесь, я думаю, все довольно ясно. А что необходимо уяснить для себя в предметном плане, раз уж мы говорим о том, что действительно нужно подготовить наших абитуриентов к тому, с чем они могут столкнуться уже на базе самого университета?
Знаете, в Пензенском государственном университете обучается 22 тысячи студентов, из них 3 тысячи иностранных студентов из 50 стран мира. Община студенческая из Кыргызстана насчитывает порядка 250 человек и очень заметна среди студенческого контингента. Более того, я не сильно преувеличу, если скажу, что каждый год порядка 100 выпускников ПГУ уезжает в Кыргызстан, граждан Кыргызстана, я имею в виду. И здесь очень важно понимать, что на нас лежит большая ответственность. То есть мы должны на стадии подготовки уже объяснять ребятам, что их ждет, какие требования у преподавателей, какие знания им будут даваться, в каком формате, где они будут проходить практику, и в конце концов, для чего этот диплом им нужен будет. Ведь диплом – это пропуск в большую взрослую жизнь, профессиональную жизнь. И надо четко понимать, что когда мы приглашаем к себе, а мы приглашаем уже сейчас, уже на стадии вот 10-11 класса, мы берем на себя большую ответственность не просто подготовить молодого человека, объяснив ему с какой-то степени, может быть, в какой-то степени прописные истины, что нужно ходить, нужно учиться, нужно стараться. Эти требования, они абсолютно идентичны для любой точки мира. Для подготовки в любой вуз, любого университета земного шара, эти требования абсолютно носят идентичный характер. Без труда не вынешь рыбку из пруда, как говорится, старинная русская поговорка. Поэтому, с одной стороны, сориентировать ребят на усидчивость, на профессиональный подход к делу. С другой стороны, приоткрыть завесу вот этих профессиональных нюансов, связанных с тем или иным институтом Пензенского государственного университета. У нас есть и медицинский, и политехнический, и педагогический, институт физкультуры и спорта, который воспитал 16 олимпийских чемпионов, и, значит, юридический, институт экономики и управления. Соответственно, это огромная палитра дисциплин. На стадии уже подготовки мы пытаемся сориентировать потенциальных наших поступающих, чтобы они понимали, какие требования будут, где они будут и как чему учиться. Даже где они будут жить и проживать, потому что это тоже важно, согласитесь, не только для студентов, а в первую очередь, наверное, для родителей, чтобы они были спокойны, что с их любимым сыном или дочкой не произойдут никакие неприятные вещи. Плюс ко всему стоит добавить, что студенты из вашей страны у нас обучаются на льготных основаниях, они обучение проходят на бюджетной основе, соответственно, им предоставляется стипендия, общежитие, они обучение проходят бесплатно, Плюс ко всему, медицинское, в общем-то, обеспечение в плане потенциальных заболеваний, если вдруг такие возникнут. Поэтому, да, кстати, в свободное время ребята могут работать, об этом мы тоже говорим. Единственный нюанс, который руководство вуза всегда выделяет особо, чтобы работа не мешала учебе, потому что в первую очередь все-таки они приезжают изучать предметы. И таким образом получается целый комплекс информации, который мы пытаемся уже на стадии подготовки донести до наших слушателей, пускай это формат онлайн, как сейчас модно говорить, не живое общение, а общение через экран, тем не менее, объяснить все это. Потому что так или иначе вопросы возникают. После каждого цикла занятий ребята на вопрос преподавателя из России, из Пензы, из ПГУ, есть ли вопросы, есть ли замечания, есть ли дополнения, всегда начинают задавать именно эти вопросы.
Это технические какие-то предметные вопросы? Или это бытовые вопросы?
Вы знаете, всякие. И технические, и бытовые. И зачастую общение, заявленное там в рамках там пары студенческой, да, я имею в виду там 1:20, в результате перетекает в двухчасовое общение, потому что нельзя оставить ребят с, будем так говорить, пробелами в понимании того, что их ждет. Сначала идут вопросы дисциплинарного характера, а как, а что, а где, а зачем. Потом вопросы уже переходят в русло, ну, будем говорить, таких обывательских вещей, когда студент задает вопрос, а далеко ли находится общежитие, как добираться,
важный вопрос,
безусловно,
да.
А где мы можем покушать, а есть ли кыргызские кафе, а есть ли национальные блюда, а вот чем кормят в столовой. Одним словом, то, что, в принципе, интересует любого поступающего в вуз в другой стране.
Еще очень важный вопрос, которым задается сейчас любой абитуриент и родитель абитуриента, а где я буду работать после того, когда я получу ту или иную специальность. Вот скажите, пожалуйста, как вы отвечаете на этот вопрос, в том числе учитывая, что действительно сейчас сотрудничество самого вуза с бизнесом, с производством, это очень важно, насколько я понимаю. То есть это постоянные контакты. Вам говорят, как вузу, нам нужны такие-то специалисты. Вы их, в свою очередь, готовите. Какие есть гарантии, уж я не знаю, ну или, по крайней мере, возможности для студента уже во время окончания своего обучения не то чтобы понять, куда он пойдет работать, а конкретно получить, может быть, какие-то практические навыки, либо же уже даже на практику пойти на какое-нибудь производство, либо учебное заведение, в зависимости от профиля студента.
Вы знаете, проблем с трудоустройством у нас сейчас не возникает. У нас большой дефицит специальностей, вообще просто специалистов. Мы не просто... У нас работает целая служба по трудоустройству, которая взаимодействует со многими предприятиями, организациями, как Пензенской области, так и другими. И это не просто трудоустройство, это может быть и практика, и преддипломные какие-то дела. Да и что там говорить, даже если студенту нужна подработка, мы заключаем договора с предприятиями, и в свободное от учебы время человек может просто-напросто зарабатывать себе на жизнь. То есть и университет, и идет навстречу таким пожеланиям, и человеку просто гарантировано как и рабочее место после окончания университета, так и если он захочет во время учебы, это вполне реально.
Угу. Что касается отдельного пункта, который я бы хотел выделить, я почему-то всегда ассоциировал Пензенский государственный университет с его одним институтом, а именно педагогическим институтом имени Белинского, если я не ошибаюсь. В том числе все-таки была такая когда-то, может быть, направленность, то, что именно Пенза выпускает очень качественных педагогов. Поэтому вот как раз-таки, следуя из еще одной задачи, которая стоит перед Центром дистанционного образования Пензенского государственного университета, я насколько понимаю, что это и дистанционное обучение для педагогических специальностей. Скажите, пожалуйста, а с практикой-то как вот в этом смысле быть? Мы уже начали говорить о том, что действительно, может быть, общение дистанционное преподавателя и ученика, оно не очень полноценное, но как это будет выполнено в результате? Вот как раз-таки вопросов практики. Это, может быть, какой-то наставник будет у человека, либо же как руководить классом в онлайн-формате, либо же это, скажем так, отдельные практические курсы, которые предстоят студентам и учителям.
Вы абсолютно правильно отметили особый статус педагогического образования. У нас один из старейших вузов в регионе, педагогический институт имени Белинского, который будет скоро отмечать свой юбилей, 85 лет. Даты интересные. Наработки, в общем-то, огромные, и выпускников действительно можно встретить во многих странах мира. Я хочу что вам сказать. Если мы говорим о практике в период обучения в университете, то, конечно, студенты из вашей страны ничем не отличаются от студентов местных, то есть российских. Они также наравне будут проходить практику в школах. Плюс ко всему у нас предусмотрена практика в летнее время на базе лагерей отдыха, на базе каких-то, будем так говорить, молодежных движений, программ и так далее. То есть сам студент выберет, у нас абсолютно в этом плане свободно может любой абитуриент, не абитуриент, прошу прощения, студент выбрать то направление, которое ему ближе. Если это будет летний лагерь при школе, ради бога, то есть за это еще, может быть, даже и какие-то деньги ему будут начислены. Если это будут спортивные смены или смены в лагерях отдыха, то же самое. Мы вот сегодня и вчера, находясь на улицах вашей гостеприимной столицы, в общем-то, без всяких проблем общались с разным контингентом на родном для нас русском языке. И особых дискомфортов-то не испытывали, потому что люди абсолютно нас спокойно понимают, отвечают, реагируют на наши вопросы, просьбы и так далее. Поэтому я так понимаю, что особую роль, может быть, которую стоит отметить, вот, и задачу этого центра, это углубленное изучение предметов на русском языке, дабы усилить знания русского языка, углубить их для того, чтобы без проблем общаться не только со своими наставниками, одногруппниками, но и проходить практику в образовательных учреждениях города Пензы, опять же, не испытывая никаких осложнений.
Угу. Ну, если с русским языком, правда, в Кыргызстане, скажем так, все хорошо, то с учителями, их количеством, как я уже упоминал, особенно тех учителей, которые ведут обучение на русском языке, то есть учителя-предметники, очень большой дефицит, до 600 преподавателей в наших школах. Ну, здесь, наверное, проблемы такие повсеместные, это и старение кадров, ну и новые тоже, скажем так, тяжело приживаются на уже своем профессиональном месте, когда они уже выпускаются из наших педагогических университетов и идут работать. Поэтому, собственно, сотрудничество как раз-таки с педагогическим институтом именно Пензенского государственного университета, оно видится действительно очень перспективным. А вот вопрос какой, если преподаватель уже готовый, который из Кыргызстана поехал учиться в ПГУ, он его закончил, каковы его возможности, вернувшись на родину, ну, собственно, обратно влиться в систему кыргызского образования? Насколько универсальный педагог выходит из стен Пензенского государственного университета?
Очень хороший вопрос, очень правильный вопрос. Мы так же, как и, наверное, многие специалисты в области образования российского, в первую очередь, были озабочены этой проблемой, потому что знаем о ней не понаслышке. Запустили специальную дисциплину, специальное направление образования, как обучение русскому языку для потенциальных преподавателей за рубежом. Соответственно, пытаемся реализовать сейчас на должном уровне данные направления образовательные. И очень надеемся, что наши старания не пропадут даром. Почему? Потому что вот эти дистанционные курсы, они еще направлены не только на, будем так говорить, отношения ученик-наставник, но и отношения наставник-наставник. Угу. Когда равные по профессии могут обсуждать сложные проблемы. В свое время проводилась масса мероприятий и в России, и не только в России, я знаю, у вас проводились профессиональные семинары, курс повышения квалификации. Сейчас задача максимально специалистам в области министерств образования выработать, наверное, те критерии, которыми нужно следовать в дальнейшем пользоваться, и для того, чтобы облегчить приезжающим сюда уже молодым специалистам профессиональные вот эти все аспекты, о которых вы сказали. Соответственно, чтобы понимание было на уровне министерств, чтобы понимание было на уровне школ, чтобы молодые специалисты не затерялись и, продолжая общаться со своими коллегами уже в России, могли какие-то моменты вместе решать спорные на уровне даже, я не побоюсь сказать, может быть, даже законодательным. Потому что любая законодательная инициатива, рано или поздно, она, понимаете, по степени, если брать актуальности, найдет свое применение. Если это действительно будет нужно двум странам в наше непростое время, я думаю, такие пожелания будут услышаны однозначно. Во всяком случае, вот я маленький пример еще себе позволю. У нас выпускаются ребята из, как я уже говорил, разных стран, уезжают на родину преподавать русский язык. Соответственно, чтобы, ну, в какой-то степени курировать в дальнейшем вот подобные проекты, как центр создания, центры по изучению русского языка или по подготовке поступления в российские вузы. И они не теряются. Мы ежемесячно, как минимум, видим их обращения, они пишут письма, они подключаются через Skype и задают одни и те же вопросы. Что нового? Какие новые программы? Какие новые направления? А вот давайте вместе попробуем провести вот это. Понимаете, это очень здорово, потому что выпускник, ну и что дальше? Молодой специалист замечательно. А когда молодые специалисты объединяют свои усилия для продвижения тех или иных идей, которые, как молодые, видят по-своему. Вы правильно сказали, где-то есть конфликт поколений, когда старая школа, она работала по-старому. Новые технологии уже воспринимаются как что-то такое вот несколько чужеродное. Вот я знаю мнение достаточно возрастных коллег, которые говорят, да что вы, что за онлайн-курсы, что за ерунда. Вот надо приезжать, надо вести занятия. Хорошо, когда речь идет о соседнем городе.
Это да.
Когда о двух странах, разделенных тысячами километров, это сделать весьма непросто. И данное направление, в общем-то, оно существенно облегчает возможности коммуникации.
Угу. Само образование, школьный подход к педагогу, то есть одно дело вырастить студента, не знаю, профессионала в технической области. С другой стороны, очень часто мы говорим о том, что сейчас очень стремительно меняются стандарты образования. Ну и действительно, человек, который сейчас получает какую-то профессию, эта профессия очень сильно изменится через 4 года, когда он свое обучение закончит. Понятно, что приходят новые технологии для инженеров, для людей, которые работают в цифровой отрасли. А с преподавателями-то как? Потому что вот мы как раз совсем недавно беседовали с заместителем министра высшего образования и науки Российской Федерации Ольгой Петровой. Вот она как раз-таки говорила о том, что все меняется настолько быстро, что высшее образование должно адаптироваться. А как преподавателей научить дальше продолжать меняться и подстраиваться уже, ну, под общую линейку? То есть если мы начинаем готовить студента к поступлению, чуть ли, не знаю, чуть ли не с детского сада уже, а потом уже готовить его к профессии с средней школы, еще там, в 8-9 классе, то потом же нужно будет и дальше готовить себя к другим каким-то свершениям, к тому, что твоя профессия меняется, и ты сам должен постоянно обучаться. То есть обучение это действительно непрерывный и сейчас очень сложный процесс, насколько я понимаю.
Ну, даже если взять современные уровни образования, посмотреть, сколько их. Это и бакалавриаты, и магистратура, это аспирантура, докторантура, не говоря уже о том, что многие начинают получать второе и так далее образование. Соответственно, вступив на стезю педагогической профессии, мы четко понимаем, что процесс этот, его прекратить невозможно. И горе тому педагогу, который говорит, я все знаю, стоп, я не хочу больше ничего изучать. Это процесс поистине бесконечный. Как вы справедливо отметили тот факт, что, первое, никуда технического прогресса мы не денемся. И слава богу, что он диктует в какой-то степени свои условия. Это помогает профессионалам оставаться в хорошем тонусе, отслеживая современные изменения. И самое главное, оставаясь в рамках, вот, как говорится, заявленной профессии. Ведь, как известно, слабые, так или иначе, рано или поздно отойдут в сторону, уступив сильнейшим. Плюс ко всему, сейчас огромное у вас в стране, я знаю, как и у нас, количество частных вузов. Соответственно, частных школ, частных вузов, лицеев. Соответственно, конкуренция заявляет о себе уже следующим образом. Если преподаватель в тонусе, в хорошем профессиональном тонусе, к нему придут. Он не останется без куска хлеба, и его учебное заведение будет звучать. Сильные выживут, слабые отойдут, как я уже сказал. И далее ни у вас, ни у нас не прекращается процесс совершенствования высшего образования, дабы оно было понято и поддержано во всем мире. И признано, самое главное, во всем мире. Ведь не секрет, что выпускники того или иного вуза, родившись в одной стране, получив образование в другой, могут оказаться в третьей стране. И самое главное, чтобы все это было в рамках одного образовательного стандарта. Или, по крайней мере, на одном профессиональном уровне.
Угу.
Поэтому, с одной стороны, задача сделать так, чтобы данный диплом котировался. Ну, по крайней мере, если уж не во всем мире, мы не будем замахиваться, да? А в той части, где специалист данной отрасли востребован. Второе, чтобы человек, который получил этот диплом, четко понимал, что без того, чтобы совершенствовать свой уровень полученный, он не состоится в дальнейшем как серьезный специалист и профессионал. Я уже говорил и повторюсь, что это процесс постоянного самообразования, самопознания и самосовершенствования.
Угу.
И, наконец, любой педагог славен кем? Своими учениками. Став великим педагогом, он должен нести доброе, вечное и разумное в народ, подготовив следующее поколение профессиональных учителей, подготовив следующее поколение талантливых учеников. И это тоже накладывает определенные обязательства на некоторых специалистов в области педагогики. Поэтому, знаете, это вот только небольшая часть тех аспектов, которые вот мы поднимали вчера и говорим с вами сегодня об этом. Но по большому счету любой специалист в области высшего образования нарисует вам еще с десяток нюансов, которые с точки зрения его или ее видятся ему, вот, исходя из тех постов, которые эти люди занимают.
Угу. Научить это очень сложно, потому что это вечный непрерывный процесс и очень индивидуальный, тем не менее, несмотря на большое количество учеников в классе, все равно каждого преподавателя так или иначе ты запоминаешь как особенного человека.
Конечно.
Со своим видением и,
конечно,
подходом к образованию. Большое вам спасибо. Сегодня мы в нашей студии говорили о том, что в Бишкеке открылся Центр дистанционного образования Пензенского государственного университета. Это произошло на базе научно-образовательного комплекса школы Ломоносова. У бишкекских школьников, у всех школьников Кыргызстана появилась возможность абсолютно бесплатно, насколько я понимаю, получить все необходимые консультации для того, чтобы подготовиться к поступлению в ВУЗ и для того, чтобы понять, какие дисциплины необходимо, на какие дисциплины сделать упор и каким образом вообще устроена студенческая жизнь, в том числе в Пензенском государственном университете. Большое вам спасибо. Сегодня нам об этом рассказывали проректор по непрерывному образованию и трудоустройству ПГУ Владимир Семагин. Владимир Александрович, большое вам спасибо.
Спасибо вам.
И проректор по международной деятельности Пензенского государственного университета Глеб Сенцов. Глеб Владимирович, большое вам спасибо.
Спасибо.
Большое вам спасибо, господа. Добро пожаловать в Кыргызстан. Всего хорошего.
Максимальный репост. Вы слушаете «Радио Спутник». Максимальный репост. Обзор тем сайта «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Продолжим тему открытия Центра дистанционного образования Пензенского государственного университета. Я напомню, что это произошло в Бишкеке на базе научно-образовательного комплекса школы Ломоносова. Ну, раз уж мы поговорили со стороны Пензенского государственного университета, то, я думаю, стоит дать слово и преподавателям, этим людям, которые будут конкретно работать на базе этого центра. Я рад приветствовать в нашей студии учителя русского языка и литературы школы Ломоносова. У нас в гостях Алина Толмачева. Алина, здравствуйте.
Добрый день.
Рада вас видеть в нашей студии. Давайте подробнее теперь про этот центр. Ну, понятно, что он открылся буквально на днях, скажем так. Если мы поговорили про какую-то его идеологическую функцию, угу, с представителями Пензенского государственного университета, то вот что касается уже реального наполнения, как все это будет выглядеть, и как действительно, скажем так, сократить, не знаю, пробел или дистанцию между школьным образованием Кыргызстана и школьным образованием России. То есть к чему должны быть готовы кыргызские абитуриенты, когда они, скажем так, выходят на рынок зарубежного, в том числе российского образования?
Ну, во-первых, мы живем в эпоху глобализации, и образование это тоже является непосредственно частью этого этапа. Поэтому мы считаем, что необходимы такие центры для установления международных связей в академическом коридоре, чтобы наши ученики получали опыт для того, чтобы поступить в дальнейшем, получить высшее образование в России, и также наоборот. Это тоже работает. Мы будем заниматься повышением квалификации кыргызских учителей и преподавателей. Ну и после пандемии онлайн-образование стало довольно популярным и необходимым. Поэтому все условия созданы для этого, все платформы работают, и дети, также взрослые, уже плюс-минус адаптированы к новым
это
реалиям.
Это будут групповые занятия, групповые консультации?
Как групповые, так и частные, в зависимости от потребностей.
Угу. Вот в частности, если поговорить о дистанционном образовании, на которое иногда в связи с какими-то событиями переводится школа Кыргызстана, и сразу же, я знаю многих учителей, которым это очень не нравится, которые с дрожью вспоминают онлайн-образование, которые говорят о том, что, не дай бог, вернется это время. Конечно, очень хотелось бы, чтобы оно не вернулось, но, с другой стороны, слушайте, онлайн-образование ведь тоже имеет какие-то свои плюсы. А как вписать современного школьника в систему онлайн-образования так, чтобы проводить занятия эффективно, и чтобы действительно, по крайней мере, достигать такого же результата, когда перед тобой сидит класс, и когда ты имеешь возможность обратить внимание непосредственно на человека, который вот за партой, он в непосредственной близости. Или если он, извините, куда-нибудь в сторону от камеры смотрит, и это уже очень много не людей, а окошечек в чате.
Да, и порой сложно отследить и наблюдать прогресс ученика конкретного. Безусловно, это является минусом, одним из минусов онлайн-образования, но, тем не менее, существуют площадки, где можно выкладывать задания, которые человек выполняет до определенного времени, так называемый дедлайн. И это тоже довольно эффективный метод, я считаю.
Как следить за ростом ученика в той или иной науке, да, скажем, когда, собственно, это же практически выстроено, что человек тебе делает задание, ты его проверяешь.
Порой даже проверяет не преподаватель, а компьютер, искусственный интеллект в том числе.
Как вы вообще относитесь к этим технологиям? Вам как удобно?
Мне работать? Очень они помогают в работе, могу сказать. Делают уроки более интересными, насыщенными. И нужно идти в ногу со временем. В любом случае, вот мы сейчас затронули вопрос, когда преподаватели более старшего поколения, да, они плохо адаптируются к новым технологиям, открытиям, тот же самый искусственный интеллект. Поэтому для этого и создана, да, наша онлайн-площадка, чтобы преподаватели были в курсе всех событий и могли подстраиваться и адаптироваться тоже вместе с учениками.
Если поговорить конкретно о вас, как об участнике программы «Российский учитель за рубежом». В частности, как раз когда мы до этого беседовали с представителями Пензенского государственного университета, они тоже отмечали эту программу. Ну и действительно, российские учителя работают в школах Кыргызстана уже не первый год. И у меня на самом деле раньше не было возможности встретиться с российским педагогом, который работает в Кыргызстане. Я очень хотел всегда спросить, а зачем, в чем была ваша мотивация отправиться в Кыргызстан и преподавать, ладно, в Бишкеке? Раньше вы за кадром сказали, работали в Джалалабадской области. Что вами двигает?
Это мой не первый опыт преподавания за рубежом. Я также преподавала в Китае, в Америке, и для меня это всегда новый опыт. То есть для меня интересна культура, история, и также, так скажем, быть неким послом русского языка, литературы и культуры. Поэтому опыт на юге Кыргызстана и на севере сейчас отличается, и я очень рада впитывать новую информацию. И не только давать информацию, но и впитывать тоже.
Он отличается уровнем знания языка или уровнем того, как, в принципе, разный подход ведь нужно искать к разным детям и к разным людям. Ладно, это в Китае или в США. В Кыргызстане все-таки есть какие-то особенности того, как дети, да и взрослые, честно говоря, владеют русским языком. Как вы оцениваете местный уровень?
Да, есть ментальные особенности, в особенности менталитета, поэтому нужно подстраиваться, и уровень образования тоже значительно отличается, и также зависит от специфики школы. Есть частные школы, есть государственные школы, и ни для кого не секрет, что уровень значительно отличается, и уровень педагогов в этих школах. Поэтому, если сравнивать мой опыт на юге и на севере, что на севере работается гораздо легче. То есть не приходится прибегать к каким-то порой даже смешным методам. Mm-hmm. Был случай у нас на уроке математики, я не знаю, стоит ли это говорить, привели пример про цену на колбасу. То есть более конкретно на каких-то предметах. Тогда дети воспринимают информацию лучше. Mm-hmm. Если говорить более академическим языком, то уже, к сожалению, не получалось.
Ну, чем ближе к жизни, скажем
так. Да, чем ближе
так,
к жизни, да, потому что...
Вы молодой преподаватель. У нас в школах страны действительно средний возраст учителя, он, скажем так, высокий. И в любом случае есть, ну, я не знаю, какие-то внутренние особенности общения между преподавательским составом. Для вас, старшие наставники, в каких случаях вам полезен их опыт, и в каких случаях ваш новый подход к образованию помогает им?
Я вижу этот пробел некий между нами, потому что это, во-первых, разное поколение, и дети, которых я сейчас воспитываю, они как бы ко мне ближе, если мы говорим про возраст и про эпоху, в которую мы родились. То есть я уже в постсоветское время родилась, а преподаватели сейчас до сих пор пребывают у нас на, так скажем, пространствах СССР. И методы тоже соответствующие. Я заметила, что преподаватели более старшего возраста, они не особо хотят меняться, не особо хотят воспринимать новую информацию. И, ну, порой это в некоторых ситуациях это плюс, потому что педагогика, она одна, она не меняется. Вот как они учили своего Макаренко, так и они продолжают. Как бы есть некая база, которая она останется неизменной. Но мне кажется, стоит иногда прислушиваться к молодому поколению и, например, так скажем, привносить информацию, ну, более новыми методами, потому что сейчас очень сложно захватить внимание учеников, чтобы они слушали с интересом, поэтому нужно разговаривать на их языке.
Говорят, что необходимо ведь еще держать внимание большой аудитории, а быть интересным для школьника, я не представляю, кем нужно быть. Это или дисциплину нужно какую-то встраивать в общение с классом, то есть быть строгим учителем. А каким еще учителем можно быть для того, чтобы быть интересным своему ученику?
Ну, я думаю, что нужно иметь широкий кругозор, рассказывать детям об этом мире в целом, в котором они живут, в котором им предстоит жить.
А если получается так, что, скажем так, вы действительно мир видели более в укрупненном масштабе, то есть вы все-таки российский учитель, что вы им рассказываете, ну, вернее, своим ученикам, которые живут в Кыргызстане, о том, что их окружает, насколько вам самой приходится адаптироваться к той реальности, в которой вы живете, когда вы работаете в Кыргызстане? Насколько вам пришлось долго включаться в то, как вообще здесь устроена жизнь? Угу. Может быть, какие-то моменты кыргызского языка тоже, наверное, пригодились?
Да, вот на юге мне иногда приходилось использовать в своей речи кыргызские слова, которые они больше воспринимали и понимали. Угу. Здесь таких языковых барьеров нет. Ну и в целом, как бы, для меня это несложно.
Угу. Понятно. Вы молодой учитель русского языка и литературы. Вы помните, когда нам преподавали литературу, вот эти вот набор книг, которые давали на лето? Ну и, в принципе, когда тебя так или иначе заставляют литературу изучать и заставляют тебя читать. Что поменялось за это время, ну и в том числе, как вы сейчас смотрите на вот этот вот процесс привития любви к литературе? Эта любовь случается далеко не у всех людей сейчас, особенно в наше цифровое время, когда... Ну, легче посмотреть что-нибудь на смартфоне, чем держать в руках книжку и разбираться в хитросплетениях судьбы героев.
Да, вы правильно заметили, что в настоящее время люди стали меньше читать, проводились опросы, книга заменяется гаджетами, да, и все привыкли добывать информацию очень быстрым, удобным способом, кликовое мышление так называемое. Поэтому приходится проводить аналогии с современным миром, как я повторюсь, потому что им предстоит жить в будущем, которое уже наступает сейчас. Поэтому, да, аналогии с современным миром, адаптировать исторический контекст, который встречается у нас в литературе. Если это дети, которые интересуются историей, политикой, им, конечно же, это интересно. А тем, кому нет, приходится как-то показывать значимость и имение такого литературного багажа, который, безусловно, поможет им в будущей жизни и карьере.
Угу. А как бы вы ответили на вопрос, чем мне пригодится литература? Чем мне пригодится чтение Толстого, Достоевского и Гоголя?
Кто не знает прошлого, не имеет настоящего. И любая книга — это история. История жизни определенного героя, определенной страны и человека.
Личный человеческий опыт, который лучше посмотреть на него со стороны, чем набивать свои собственные шишки. Ну, или, по крайней мере, сориентироваться в какой-то жизненной ситуации. Большое вам спасибо. Я напомню, что мы ушли, конечно, в сторону современной педагогики, но когда мы беседовали с представителями Пензенского государственного университета, мы, кстати, и говорили о том, что судьба учителя постоянно самому учиться и совершенствоваться.
Это точно сказано, потому что, когда ты общаешься с молодым поколением, ты, безусловно, почерпываешь что-то новое, и приходится добывать знания.
Приходится в том числе и смотреть на то, чем сейчас живут современные школьники.
Да, и адаптировать как бы уроки под их интересы и то, чем они пользуются.
Угу. Спасибо вам большое. Мы говорили о том, что в Бишкеке состоялось открытие Центра дистанционного образования Пензенского государственного университета. Все это произошло на базе научно-образовательного комплекса школы Ломоносова. И сейчас мы имели возможность побеседовать с учителем русского языка и литературы этой школы, участника программы «Российский учитель за рубежом» с Алиной Толмачевой. Алина, большое вам спасибо.
Спасибо.
Было очень приятно познакомиться.
Да. До свидания.